эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Цхинвали простились с Иналом Джабием. Протест продолжается.
Мы слишком много молчим и слишком много боимся.
Теперь стоят и убивают он людей. Ни за что, ни про что. Законы вообще у нас не существуют.
Парламентской кампании в Грузии дали официальный старт.
Знаю и верю, что мы можем провести будущие выборы демократично, мирно и прозрачно.
Партия «Народный фронт Абхазии» вступилась за Лашу Саканя.
Мы не разделяем позицию наших боевых товарищей из общественной организации «АРОА». Мы не позволим клеймить нашего сопредседателя и делать из него предателя Родины.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против белорусских официальных лиц в связи с предполагаемой фальсификацией выборов президента Беларуси и жестокого подавления акций протеста. Список, в котором 30 фамилий, в том числе и президент Беларуси Александр Лукашенко, опубликовал МИД Латвии. Аналогичный список опубликовал и МИД Эстонии. Литва объявила о санкциях еще раньше. В ее списке 31 представитель белорусских властей. Лукашенко и прочим включенным в списке запрещен въезд в страны Балтии. В списке, в частности, сын Лукашенко Виктор, глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, министр внутренних дел Юрий Караев. МИД Беларуси назвал санкции стран Балтии поспешным решением. В ведомстве указали, что будут вынуждены принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. Страны ЕС ранее принципиально договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако о составе списка возникли разногласия. В частности, не все государства согласились с включением в список Лукашенко. Такой подход разочаровал представителей стран Балтии, которые выступают за более жесткие меры. Они решили ввести санкции самостоятельно. В Беларуси уже 3 недели продолжаются многотысячные протесты против официальных итогов выборов президента, которые, как утверждается, были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Многие участники акции протеста были задержаны, жестоко избиты, подвергались унижениям. Несколько человек погибли. Страны Запада не признали официальные результаты, выразили возмущение происходящим и призвали власти к диалогу с оппозицией. Россия признала итоги выборов, а президент Владимир Путин поздравил Лукашенко. В Литве сейчас находится главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская. В понедельник ее соратники сообщили, что 4 сентября она должна выступить в Совете Безопасности ООН. В Минске тем временем задержан член Президиума Координационного Совета Лилия Власова. Как сообщил порталу Тутбай, другой член Совета Максим Знак. Утром 31 августа Власову доставили в Центральное РУВД Минска к 15 часам по факту участия в несанкционированном митинге. По словам ее мужа, примерно в 3 часа дня она позвонила и сказала, что задержана сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Также стало известно об обыске в квартире Власовой. Он продолжался около часа. Был изъят жесткий диск компьютера Власовой, ноутбук ее супруга и пара флешек. Днем ранее Лилия Власова вместе с Марией Колесниковой и Максимом Знаком прошли на многотысячный митинг на проспекте Победителей. Координационный совет был создан 18 августа по инициативе Светланы Тихановской. Задача объединения был назван «Диалог с Лукашенко о трансферте власти». Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о захвате власти. Члены президиума КС проходят по делу свидетелями. Их уже вызывали на допрос, в том числе нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексеевич.
«Эхо Кавказа». Новости.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков допустил, что Россия может поделиться с Белоруссией недавним опытом по изменению Конституции. Этого нельзя исключать. Конечно, Почему бы не делиться опытом, тем более, что свежий опыт достаточно богатый и экспертный, о чем говорят результаты голосования, заявил в понедельник журналистам Песков. Речь идет об опыте принятия поправок к Конституции России, предложенных президентом Владимиром Путиным. После одобрения парламентом они были вынесены на общероссийское голосование 1 июля и получили, по официальным данным, поддержку почти 80% голосовавших. В числе поправок так называемое обнуление сроков Путина, которое теоретически дает ему возможность оставаться президентом до 2036 года. В действующей Конституции Беларуси, впрочем, вообще нет лимита на сроки, из-за чего Лукашенко недавно, по официальным данным, был переизбран на 6-й срок. Лукашенко уже некоторое время говорит о необходимости разработать новую Конституцию. После выборов, реагируя на требования участников акции протеста «Уйти в отставку», он сказал, что готов будет поделиться полномочиями после принятия новой Конституции, но в какие сроки не сообщил.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Более 2000 человек, в том числе югостинский президент Анатолий Бибилов, пришли сегодня проститься с Иналом Джабиевым. 30-летний отец троих детей умер на днях в результате побоев с Ханвальском ИВС. Дело Джабиева вызвало волну протеста. Отставка правительства не разрешила политического кризиса. В эти минуты на центральной площади Цхинвали вновь стоят сотни протестующих. С нами на прямой связи из Цхинвали корреспондент «Эхо Кавказа» Ирина Келихсаева. Добрый вечер, Ирина. И что в эти минуты происходит на площади? Сколько там людей и чего они требуют?
Сегодня днем было решено, что в 6 часов вечера пройдет стихийный митинг. Митинг начался где-то в 7 часов вечера. На площади сейчас находится около 1500 человек. А митинг открыли представители оппозиционных партий, лидеры. Свое выступление начали они и озвучили главное требование к отставке генпрокурора. Это провести расследование объективное убийства Инала Джабиева. И буквально все выступающие требовали еще и отставки президента. Причем после того, как это было озвучено, люди встречали слова.
А кто из политиков обратился к протестующим? Кто находится сейчас на площади?
Кто находится на площади? Люди разных возрастов, разных социальных групп, судя по всему.
Люди... Я имею в виду из политиков. Кто из депутатов?
Из политиков. Да, депутаты, извините, была прервана связь. Депутаты находятся, депутаты, это лидеры всех политических партий, кроме «Единой Осетии». Ну и все, наверное, депутаты парламента, которые выступают сейчас. Сейчас выступают обычные жители города, которым тоже предоставили слово.
Спасибо. Ирина Келихсаева продолжает следить за развитием событий в Цхинвали. Ну а мы переходим к ее сюжету. Сегодня она целый день также следила за развитием событий, а главным за день в ее сюжете.
На похороны Инала Джабиева пришло по разным оценкам более 2000 человек. Когда во двор многоэтажного дома, где он жил, вынесли тело, на взрыв плакали даже мужчины. В толпе был и президент Анатолий Бибилов с охраной, но на него мало кто обращал внимание. После прощания гроб с телом Джабиева на руках понесли к центральной площади Цхинвала, где тоже собирались горожане. По пути знакомые родственники убитого рассказывали, что Анатолий Бибилов приходил в дом Инала Джабиева и вчера вечером, в том числе, якобы отговаривал принимать участие в сегодняшнем мероприятии. А с утра в семью приходили сотрудники прокуратуры, которые также просили этого не делать, но отец Инала, бывший афганец, отказался следовать их рекомендациям. С утра, по словам депутатов югостинского парламента, им стали поступать звонки из Лениногорского района о перекрытии дороги в Цхинвал с целью не допустить проезда жителей района на объявленный после похорон митинг протеста. Кроме того, по словам собеседника «Эхо Кавказа», не пожелавшего представиться, поступали звонки с предупреждениями и сотрудникам госучреждений не ходить на митинг под угрозой увольнения. На Театральной площади эту информацию «Эхо Кавказа» подтвердили. Некоторые госслужащие, в том числе преподаватели школ, которым, по их словам, приходили представители силовых структур.
Почему вы, как житель этого города, сочли нужным прийти сегодня проводить Инала Джабиева в последний путь?
Ну, во-первых, потому что это наше общее горе. Я в этом убеждена. И пусть никто не думает, что, сидя на своих работах, трясясь за свои места, они думают, что они себя от чего-то уберегли когда-нибудь, и это не раз повторялось. Это в истории с Габисовым, а сейчас с бедным Иналом это всегда все повторяется. И вот мы слишком много молчим и слишком много боимся. И рано или поздно те люди, которые, они согласны, всегда будут. И если кто-то из них посмеет не согласиться с власть имущими, за ними тоже придут. И тогда пусть никто вот из этих, которые сейчас как крысы сидят в своих кабинетах и трясутся за свои убогие места, пусть они не думают, что они от этого спасены, их дети от этого спасены. Я считаю, что быть здесь долг каждого человека.
Проститься с Иналом Джабиевым пришла и мать арестованного экс-министра связи Георгия Кабисова Марина. По ее словам, в республике творится беззаконие.
Когда к нам пришли с обыском, когда у нас переворотили наш дом, когда искали черт знает что, и когда всю семью поставили на уши, тогда я говорила, и после этого я обратилась к населению, что пришли сегодня в мой дом. Сегодня мне сделали неприятности, а завтра придут в ваш дом. Я тогда обращалась, официально тоже написала, но тогда никто не обратил на это внимания. Все это теперь же случилось. Теперь стоят и убивают вон людей. Ни за что, ни про что. Законы вообще у нас не существуют. И, наверное, не будут существовать. Никогда не будет никто исполнять эти законы.
Возле гроба Инала Джабиева в центре Цхинвала вновь появился президент Бибилов с охраной. Из-за плотной толпы сторонним наблюдателям было сложно увидеть, что происходит. Были слышны только крики. Родственникам Инала Джабиева за пределами республики, которые обратились пока в администрацию президента, потом публично за помощью главе государства, с просьбой помочь им попасть на прощание с ним в Цхинвал, было отказано в приезде. После окончания панихиды возле площади произошла и перепалка сторонницы Эдуарда Кукоты с общественником Тимуром Цхурбати. Словесная перепалка вскоре переросла в драку. По словам Цхурбати, который сейчас находится в больнице, у него сломана скула. Еще один резонансный вопрос – официальное заключение о смерти Джабиева. Героиней вчерашнего дня стала судмедэксперт Зарина Дзагоева, которая опровергла информацию о выдаче родственникам окончательного заключения о смерти Инала Джабиева и заявила о необоснованных попытках провести главную экспертизу за пределами Южной Осетии в Ростове-на-Дону. Эту идею публично высказал глава государства Анатолий Бибилов. Продолжает Зарина Дзагоева.
Вчера в сети появилась информация о том, что судебно-медицинский эксперт дал заключение по поводу причины смерти Джабиева Инала, в котором было указано, что смерть его наступила от тромбоэмболии легочной артерии. Я, как лицо, проводившее судебно-медицинское исследование, заявляю, что тромбоэмболии у Джабиева Инала не было. Это неправда. Для постановки судебно-медицинского диагноза мне необходимо гистологическое исследование. Материал для гистологического исследования завтра отправляют в Ростов. У нас есть дорогостоящее оборудование, а также у меня есть опыт и квалификация по работе с гистологическим материалом. И необходимости в этом я не вижу. Я не возьму на себя ответственность перед обществом, а также перед родственниками Джабиева, и давать ложные заключения я не буду.
Земфира Цкаева, вдова Владимира Цкаева, погибшего в результате пыток в полицейском отделе Северной Осетии в 2015 году, которая активно комментирует в соцсетях и журналистам события в Южной Осетии, предупредила, что экспертиза в Ростове выдаст нужный властям результат, что и произошло в истории со смертью ее мужа. Накануне поздно вечером с видеообращением выступил экс-президент Эдуард Кукоти. Он фактически поставил ультиматум Анатолию Бибилову добровольно уйти в отставку.
Даже если говорю сегодня эмоционально, имею на это право. Не ожидал я от тебя, что ты так будешь издеваться над собственным народом. Анатолий Ильич, ради Осетии, вспомни 2011 год. Все эти проблемы для Осетии начались из-за тебя. И вспомни, как я принимал это решение. Ты сегодня говоришь о том, что ты не цепляешься за это кресло зубами. Анатолий Ильич, ты за это кресло не только зубами, но и суперклеем себя приклеил, чтобы не освободить это место, когда тебе народ говорит, уходи. И парочку твоих там сторонниц, типа, которые призывают не уходить тебя, Ну, не надо снижать количество людей, которые выходят на эту площадь. Прислушайся к мнению этого народа. Я к тебе обращаюсь с просьбой. Это не ультиматум, это просьба. Ты добиваешься того, чтобы я не вернулся в Южную Осетию? Тебе этого не удастся. Я буду в Южной Осетии, я приеду в Южную Осетию. Но если ты так этого сильно боишься, я тебе даю слово, что я не приеду в Южную Осетию. Если ты завтра, 31 августа, в 12:00, сложишь себя полномочия президента и не будешь мучать осетинский народ. Для того, чтобы снять напряженность и чтобы наши депутаты могли нормально функционировать в период, пока народ будет готовиться к выборам президента.
Сегодня вечером люди вновь намерены выйти на центральную площадь Схинвала с требованием отставки генерального прокурора, проведения объективного расследования смерти Инала Джабиева. Звучат и более серьезные предложения об отставке президента Анатолия Бибилова. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Экс-президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокоит обратился к югоостенскому народу. Обращение посвящено политическому кризису, который разразился из-за убийства силовиками жителя Схинвали Инала Джабиева. Эдуард Кокоит заявил, что не видит иного выхода из кризиса, кроме как отставки президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова и привлечения к ответственности всех виновных. Обращение выслушал Мурат Гукимухов.
Эдуард Кокоит не просто призывает отказаться от вендетты за убийство Инала Джабиева. Он пытается канализировать энергию гнева, прежде всего тех, кого называют городские ребята, и таким образом избежать неконтролируемого развития событий в республике. Городскими ребятами в Схинвале называют парней, кто не уехал во время конфликта или вырос за это время в городе, как тот же Инал Джабиев. Многие из них воевали, в основном в рядах ополчения или в армии. Они хранители городских традиций, городского колорита. При этом это люди разных политических предпочтений, разных интересов и кругов общения. Потенциальная опасность, на которую указывает Эдуард Кокоит, заключается в том, что при определенных обстоятельствах какие-то части этой городской страты могут довольно быстро организовываться для совместных действий. Они не пасуют перед силовиками, и когда те, по их мнению, начинают уж слишком перебарщивать, не стесняются их одергивать. За 10 послевоенных лет такое случалось всего дважды. И всегда причиной был произвол силовиков. Так было в 2011 году, когда под прессом ОНовцев и госохраны попали кандидат в президенты от оппозиции Алла Джоева и ее сторонники. Так было и в 2014 году, когда призывать к порядку ОМОНовцев пришлось уже сторонникам Эдуарда Кокоиты. Теперь возник третий случай, неожиданный для всех, в том числе и для кураторских структур, отвечающих за югоостинское направление. Одно дело избирательная кампания, когда ответственные товарищи заранее просчитывают возможные проблемы и придумывают, как их локализовать. И совсем другое такой внезапный политический кризис, как следствие изуверства и идиотизма власти. Непонятно, чем это все грозит и что с этим делать. В этой ситуации Эдуард Кокоит предлагает Москве свой опыт. Именно так, потому что его обращение процентов на 70 адресовано Москве и лишь на 30 соотечественникам. При этом, конечно, экс-президент явно играет на повышение ставок, когда взвинчивает ситуацию до угрозы гражданской войны и при этом предлагает свои услуги по ее предотвращению. Он, повторюсь, канализирует энергию протеста. Никакой вендетты. Спросим по закону. При этом, когда он от своего имени просит брата убитого воздержаться от мести и обещает ему наказать виновных по закону, он как бы становится частью этой истории. Он ее возглавляет. Эдуард Кокоит сужает и число адресатов гнева буквально до нескольких человек. Президента, министров внутренних дел и юстиции, генпрокурора, ну еще кого-то. То есть он выводит силовые структуры за черту конфликта. В своем обращении он рассказывает Москве, что однажды ему уже удалось разрулить конфликт городских ребят и силовиков, тем самым как бы предвосхищая вопрос, а кто сможет все это реализовать. В этом смысле не случайно он потрунивает Анатолия Бибилова, когда говорит, еще неизвестно, чьи приказы они будут выполнять, мой или твой. Эта фраза тоже адресована не Анатолию Ильичу, а товарищу москвичу из кураторских структур. Иными словами, Эдуард Кокоит заявляет Москве о своей готовности замкнуть на себя уличный протест и выступить в качестве его посредника с государственными или кураторскими структурами. При этом Эдуард Джабиевич как бы дает понять, что сохранение во власти, как он выразился, безумцев и случайных людей бессмысленно и чревато бесконечными кризисами. В целом это обращение звучит как вопрос к Москве, а не пора ли снять снять опалу и все-таки разрешить мне полноценную политическую деятельность в республике. Тем более, что смена кураторов как бы располагает к перезагрузке отношений. Наверное, Москва должна оценить, как дипломатично он опроверг информацию о том, что из Владикавказа в Южную Осетию его не выпустили российские силовики. По уверениям Эдуарда Кокойто, его попросили друзья воздержаться от приезда, чтобы не нагнетать ситуацию. А в самом Цхинвале сторонники экс-президента утверждают, будто бы те же силовики попросили его пока не ехать, дескать, пока еще не время. А это звучит уже совсем по-другому, будто бы решение уже принято и реализуется некий план по республике с участием Эдуарда Кокойто. Не думаю, чтобы их об этом просили, просто у Эдуарда Джабеевича получилось создать впечатление у слушателей в Южной Осетии, что он действует не сам по себе, но согласовывает свои действия с некими инстанциями или политическими силами в Москве. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Грузии официально стартовала предвыборная гонка. Формальный старт дала президент страны Салома Зурабишвили, подписав акт о назначении выборов на 31 октября. В своем видеообращении она призвала страну прожить оставшиеся 2 месяца как можно мирно. Оппозиция уже заявила, что вступает в гонку в неравных с правящей силой условиях. О выборах говорила сегодня и посол США в Грузии. Мзия Парисишвили о политических баталиях и оценках.
Выбора у президента Саломы Зурабишвили не было. В Конституции Грузии написано, что выборы должны состояться в последнюю субботу октября. В этом году последняя суббота попадает на 31 октября. Дав формально старт предвыборной гонке, президент посчитала нужным обратиться к стране с призывом оставшиеся 2 месяца прожить мирно, поскольку у этих выборов огромное значение для подтверждения демократии в стране. Так же, как несколько месяцев назад и сегодня, наше общество показало миру, что может управляться с такой тяжелой эпидемией и своим высоким общественным сознанием, показать, что мы ответственные граждане. Именно так же мы должны провести выборы. Знаю и верю, что мы можем провести будущие выборы демократично, мирно и прозрачно. Во что могут превратиться будущие 2 месяца, Саломе Зурабишвили знает по своему опыту. В 2018-м построенная на полном негативе предвыборная кампания приняла беспрецедентный масштаб в преддверии второго тура президентских выборов. И, судя по нынешним заявлениям политиков, они намерены и на этот раз прибегнуть к этой практике. Если для президента Грузии успешная борьба с коронавирусом в стране – повод для оптимизма, то для оппозиции пандемия и связанные с ней меры лишь усугубляют неравенство возможностей с правящей силой. Оппоненты власти убеждены, что грузинская мечта злоупотребляет ситуацией. Бывший мечтатель, теперь лидер партии «За справедливость» и мажоритарный кандидат Мцхетия Кабеселия – перечисляет неполный список причин, почему она так думает. Это и по 200 лари в помощь детям, и обещание покрыть коммунальные платежи зимой, и субсидирование ипотечных займов, и финансирование замороженного строительства. Кроме этого, правительство наделено полностью антиконституционной привилегией без согласия парламента вводить ограничения и чрезвычайную ситуацию. В такой ситуации для оппозиции создается неблагоприятная среда. Власть так щедра перед выборами, и все эти проекты на самом деле служат предвыборным целям, а не социальной помощью гражданам. Тем не менее, большинство оппозиционных лидеров сегодня отмечали, что не намерены сдаваться без боя, и что с началом предвыборной гонки, как выразился один из депутатов Европейской Грузии Сергей Капанадзе, начался обратный отсчет пребывания у власти Бидзины Иванишвили. В самой партии Бидзины Иванишвили тоже убеждены, что победят на предстоящих выборах. По словам исполнительного секретаря грузинской мечты, депутата Иракля Кобахидзе, в условиях пандемии власти максимально постараются пригласить международных наблюдателей, что станет гарантией прозрачных и справедливых выборов.
Мы создаем максимально комфортные условия для приезда максимально большого количества наблюдателей в Грузию. Уже составлен специальный протокол. Для наблюдателей предусмотрены только PCR-тестирование. Наша власть для них планирует другие логистические условия. В том числе мы не исключаем возможности организовать специальные авиарейсы для того, чтобы наблюдатели без трудностей прибыли в Грузию. Мы ждем большое число наблюдателей из ОБСЕ. В том числе планируется масштабный визит связи представители из ПАСЭ.
При этом Иракли Кубахидзе отметил, что из-за пандемии, возможно, не будет наблюдателей из Национального демократического и Международного республиканского институтов, а также Европарламента. При этом Кубахидзе опроверг предположение, что возможный отказ NDI и IRI связаны с критикой, с которой не раз обрушивался на организации лично Бедина Иванишвили. С ходом предвыборной кампании обещают пристально следить и местные наблюдатели. Среди них и представители Международного общества справедливых выборов и демократии. Эта организация уже обнародовала некоторые итоги мониторинга предвыборной кампании. О выявленных тенденциях рассказывает глава НПО Элена Нижарадзе. Самая тревожная тенденция – это факты подкупа избирателей, в большинстве случаев со стороны правящей команды. Были случаи использования административных ресурсов в органах самоуправления, освобождения лиц по политическим признакам. Такие случаи создают неравные условия во время выборов и осложняют оппозиции конкурировать с властями. За выборами будут следить и представители посольства США. Сегодня посол Келли Дегнан еще раз заявила грузинским журналистам о важности исполнения всех законодательных поправок, нацеленных на предотвращение запугивания и подкупа избирателей, а также использования административного ресурса, что многие годы фиксировалось в Грузии. Благодаря посредничеству послов США и Евросоюза парламентские выборы в этом году пройдут по новой избирательной системе, максимально приближенной к пропорциональной. Чуть более 3,5 миллионов грузинских избирателей 31 октября изберут 120 депутатов по пропорциональным списком, 30 по мажоритарным округам. Пороговый барьер 1%. Учтен также так называемый рычаг, не позволяющий партии, набравшей менее 40% голосов, самостоятельно сформировать правительство. Для этого необходимо 76 мандатов, что дает многим предполагать, что следующее правительство Грузии может быть коалиционным. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вернется ли бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в страну, как уже не раз обещал, и каковы его шансы занять кресло премьер-министра по итогам парламентских выборов? Сергей Бригвадзе узнал мнение тбилисцев.
Как вы оцениваете ситуацию в стане оппозиции?
Я думаю, что для оппозиции идеологическим и духовным лидером был Саакашвили. Я имею в виду сильную часть оппозиции. Сейчас все партии пытаются доказать, что они могут действовать независимо от других. Да, якобы объединяются, но у них настолько явные разногласия, не думаю, что у них что-либо получится, что бы они ни пытались сделать.
Как вы оцениваете возможность возвращения Саакашвили и его выдвижения в качестве кандидата в премьер-министры?
Я думаю, он не должен был об этом говорить и даже думать. Он давно потерял свой вес в грузинском обществе, и это всем понятно. В такой ситуации он не сможет притворить в жизнь свои планы. Зачем вообще об этом говорить? Он такой человек. Если сказал что-то, то все должно произойти, как он это запланировал. Иначе он не умеет. Не может смириться с ситуацией и готов пожертвовать ради этого всем. Не может понять, что он здесь потерял свой политический имидж.
Вообще, как бывшему президенту страны, ему, Саакашвили, должны дать шанс участвовать в выборах. Впрочем, о его шансах я ничего не могу сказать, ведь я не эксперт. Но всем понятно, что в Грузии осталось много людей, которые его поддерживают. Ему необходимо предоставить такие же условия, как и другим кандидатам. А выбор сделает народ. Что касается ситуации в оппозиции, да, там небольшие разногласия по кандидатам. Не знаю, получится ли у них таким образом собрать больше голосов, или, напротив, произойдет раскол и победит правящая партия.
Этот человек, Саакашвили, сумасшедший. Все знают, что с ним сделают, если он вернется в Грузию. Да он и заслужил это. Я вообще не считаю, что управлять страной достоин хоть кто-то из оппозиции, кроме представителей Альянса патриотов. Они единственная оппозиция, позиция, которую я рассматриваю всерьез. Остальные просто борются за то, чтобы побольше наполнить свои карманы. Сначала объединились, теперь расходятся. Опять не могут что-то поделить. А партия власти так вовсе не достойна управлять страной. Пенсии повысили на 20 лари. Не лучше было деньги за реабилитацию Руставели выделить пенсионерам. Националы не должны прийти к власти, а мечта сама себя погубит.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Сегодня в Цхинвале прощались с 30-летним Иналом Джабиевым. Корреспондент «Эхо Кавказа» сообщает, что в похоронной процессии приняли участие около 2000 человек, в их числе президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов и депутаты парламента. Инал Джабиев умер 28 августа по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела Джабиева. Третий президент Леонид Тибилов выразил соболезнования родным и близким трагически погибшего Джабиева. Обращение Тибилова публикует агентство РЕС. По словам политика, безусловно, те, кто совершил это преступление, какие бы звания и погоны они ни носили, должны понести заслуженное наказание по всей строгости закона. Он считает, что необходимо дождаться суда и вынесения приговора. Ранее еще один экс-президент Эдуард Кукойте призвал действующего президента Анатолия Бибилова уйти в отставку. После гибели Джабиева юго-осетинское правительство подало в отставку. В свою очередь, депутаты парламента, прервав каникулы, собрались на экстренное заседание и потребовали также отставки генпрокурора. В Цхинвале проходят стихийные митинги. Участники требуют отставки Анатолия Бибилова. Один из них продолжается и сейчас. Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Президент страны Саломе Зурабишвили уже подписала акт о назначении выборов. Она надеется, что предвыборная кампания пройдет в мирной обстановке. Эти выборы имеют особое значение. Мы еще раз подтвердим демократичность нашей страны. Я уверена, что мы сможем провести предстоящие выборы демократически, мирно и прозрачно, заявила Зурабишвили. Грузии следует ожидать вмешательства России в выборы, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. У России есть схема вмешательства, включая кампании по дезинформации и другие усилия. Эти действия носят последовательный характер и связаны не только с выборами, отметила дипломат. Дегнан добавила, что политические лидеры должны предоставлять избирателям правдивую информацию по важным для них темам, повышали их осведомленность по таким вопросам, как восстановление экономики, образования и здравоохранения. В Грузии за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, 19 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. По информации медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, 11 новых случаев завозные, в том числе двое водителя-международники, 7 пациентов контактировали с ранее заболевшими. В целом, с начала пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1487 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 19 человек.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Альянс патриотов Грузии стал самой цитируемой политической силой за последнюю неделю. Правда, цитируемость может принести партии, которую в Грузии считают прочно аффилированной с Россией, не политические дивиденды, а проблемы. Чем может грозить череда скандалов партии, выступающей против прозападного курса Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Альянсом патриотов Грузии займется Государственная служба аудита. Прокуратура не нашла оснований для начала следствия по вопросу возможного финансирования политического объединения, прочно аффилированного с Москвой, непосредственно этой самой Москвой. Прозападная оппозиция усмотрела в отказе прокуратуры провести расследование источника финансирования пророссийской партии пособничества интересам Москвы. Кандидат в мажоритарные депутаты от Европейской Грузии в Акийском избирательном округе Тбилиси Элена Хоштаря, внесшая соответствующее прошение 25 августа, назвала решение прокуратуры безответственным.
Я еще раз настоятельно обращаюсь к СГБ, прокуратуре и ко всем тем органам, которых касается защита наших граждан от враждебной российской агрессии. Серьезно подойти к этому вопросу, расследовать этот вопрос ради государственной безопасности и не позволить России вмешаться в наши предвыборные процессы. В ином случае полная ответственность за проведение российских интересов в Грузии возлагается на грузинскую мечту.
В том, что Россия попытается оказать влияние на результаты парламентских выборов, которые пройдут в стране 31 октября, уверенный посол США в Грузии. Правда, Келли Дегман не стала проводить скандальных параллелей.
У России есть схема вмешательства, включая кампании по дезинформации и другие усилия. Эти действия носят последовательный характер и связаны не только с выборами.
Впрочем, Дегман добавила, что все политические лидеры должны предоставлять избирателям правдивую информацию по всем важным вопросам. Альянс патриотов оказался в центре скандала после того, как проект Михаила Ходорковского «Досье» опубликовал расследование, в котором утверждается, что партия получает многомиллионное финансирование из России, что, к слову, запрещено грузинским законодательством. А вкупе с тайным визитом лидеров Альянса в Абхазию история приобрела ярко выраженный медийный характер. Масло в огонь подлил предвыборный баннер патриотов, появившийся в Аджарии на трассе Батуми-Сарпи. На нем автономная республика была закрашена в красный цвет по аналогии с оккупированными регионами Абхазии и Южной Осетии. Сопровождала рисунок надпись «Защити Аджарию, защити свою частичку Грузии». Многие усмотрели в этом провокационный выпад в адрес Турции, нелюбовь которой в Альянсе патриотов особо не скрывают, и которая, к слову, является гарантом автономии Аджарии. Дошло до того, что против патриотов ополчились не только идеологические противники из оппозиционного спектра. Была вынуждена реагировать и партия власти. Анкара, как-никак, главный торговый партнер и стратегический союзник. Экс-спикер парламента и исполнительный секретарь грузинской мечты Иракли Кубахидзе обозвал Альянс патриотов шматриотами, а лидер парламентского большинства Мамуком Динарадзе усмотрел в этом примере предвыборного изобразительного искусства российский заказ.
Честно говоря, поначалу я думал, что это фейк. Это российский заказ против Грузии,
написал Динарадзе на своей странице в социальной сети Facebook. Лидер патриотов Ирма Инашвили в ответ оскорбилась и назвала историю вокруг баннера провокацией, выгодной политическим оппонентам. По ее утверждению, на политсовете партии был утвержден другой дизайн, поэтому к скандалу может быть причастна третья сила.
У меня есть на 100% надежная и достоверная информация о том, что лидера Единого национального движения Европейской Грузии Михаил Саакашвили и Гики Букерия за деньги пытаются получить инсайт. Они готовы платить от 50 тысяч до 1 миллиона лари людям, которые вынесут из партии некие сведения. Им нужна любая информация, о чем мы говорим, кто к нам приходит, что мы планируем, с кем контактируем по телефону и так далее. Им нужны фото, аудиоматериалы. Короче, они проводят незаконное расследование. Я не исключаю, что кто-то отправил в типографию не тот баннер и даже организовал его монтаж на несогласованном с мэрией месте. Сделали это так, что я, Давид Тархан Мурави и члены политсовета узнали об этом из телеканалов Саакашвили Бокерия.
Впрочем, Турции все равно досталось.
Мы много лет открыто говорим о целенаправленной экономической и идеологической экспансии Турции в Аджарии. Говорим об этом не только в эфире, но и в парламенте. С трибуны я несколько раз обращалась к службе безопасности с просьбой начать расследование происходящих в Аджарии процессов. Но на эту тему мы еще много раз поговорим. И, конечно же, нужно защитить Аджарию, нужно защитить нашу частичку Грузии.
Заявила Инашвили. После такой защиты не только оппозиционные партии, но и представители гражданского сектора требуют от правительства защитить интересы Грузии от Альянса патриотов. Сам баннер провисел недолго, он был снят усилиями представителей еще одной оппозиционной партии «Лело для Грузии». А на улицах Батуми появились другие предвыборные плакаты. На них изображены лидеры Альянса патриотов Грузии Ирма Инашвили и Давид Тархан Маурави с лицом президента России Владимира Путина и надписью «20% моей страны оккупированы Россией». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Четверо представителей политсовета политической партии «Народный фронт Абхазии» решили вступиться в своем заявлении за сопредседателя этой партии Лашу Саканя, который после скандала с засекреченным визитом в Абхазию двух грузинских политиков был вынужден подать в отставку с поста советника президента самопровозглашенной республики. Сделали они это уж по принципу «лучшая защита – это нападение», но уж очень неубедительно, констатирует наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера вечером СМИ распространили заявление ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, членов политсовета политической партии «Народный фронт Абхазии» в связи с темой тайной встречи с представителями общественно-политического объединения «Альянс патриотов Грузии». Под заявлением стоят четыре подписи: Агрба БЗ, Квициния МА, Айба АА, Гагулия АВ. Заявление начинается так: «На сегодняшний день в нашем обществе продолжает муссироваться тема визита грузинских политиков в Абхазию и участия в этом советника президента Республики Абхазия, сопредседателя нашей партии Лаши Саканя. Мы не разделяем позицию наших боевых товарищей из общественной организации АРОА. Считаем ее неконструктивной и ведущей в тупик. Мы не позволим клеймить нашего сопредседателя и делать из него предателя Родины. Мы уверены в том, что все его действия были направлены на укрепление суверенитета Абхазии». Конец цитаты. Да, скандал этот не утихает в публичном пространстве уже долго, полторы недели. Но тому есть, думается, и вполне объективные причины. Как-то с самого начала пошли недоговоренности, попытки замолчать произошедшее. Будем уж говорить на чистоту. Появилось немало информационной путаницы, политически мотивированных перехлёстов и домыслов. Но при этом, правда, в официальных текстах АРОА Лаша Саканя ни разу не объявлялся предателем Родины. И, скорее всего, муссирование будет продолжаться. Или, может, авторы заявления НФА убеждены, что оно настолько убедительно, что все дружно замолчат, но вот абхазский общественно-политический деятель Нукзар Агрба, которого не заподозришь, что он играет сейчас за одну из команд в абхазской политике, тут же откликнулся весьма резко. Только что прочел заявление представителей партии «Народный фронт». «Фронтовики из народа, даю бесплатный совет. Спрячьте ваш опус далеко подальше, пока не получили политическую оценку вашим поступкам». Конец цитаты. Далее авторы заявления переходят к контрнаступлению по принципу. А вот другие, со своей стороны, политическая партия «Народный фронт Абхазии» также обращается к парламенту Республики Абхазия с требованием отправить официальные запросы в СГБ Абхазии на предмет проведения встреч с 2014 года официальных лиц Абхазии, в том числе главы администрации города Гал Надарая Тимура, с представителями Грузии, помимо известной всем встречи с министром энергетики Грузии Каха Каладзе. Насколько нам известно, такие встречи имели место быть. Хотелось бы узнать, какие вопросы обсуждались на этих неоднократных встречах, с кем именно велись переговоры и на предмет чего, почему это не было освещено в средствах массовой информации и было скрыто от общественности. Конец цитаты. Тимур Надарая был, правда, главой администрации не города, а всего Гальского района. Возможно, авторы заявления и впрямь знают о каких-то его неоднократных встречах, которые скрывались от общественности. Но любому непредвзятому наблюдателю неизбежно придет в голову вопрос, почему о них заговорили только сейчас, в отместку. Далее четверо ветеранов продолжают: «На протяжении 28 послевоенных лет мы наблюдаем воинственную риторику со стороны всех грузинских политиков. Несомненно, что с такого рода политиками, находящимися у власти в Грузии, категорически нельзя иметь никаких контактов. Не так давно в Грузии начали проявляться еще не до конца сформированные группы политиков, которые, на наш взгляд, достаточно трезво оценивают сложившуюся ситуацию между нашими странами. На наш взгляд, было бы большой оплошностью не воспользоваться теми возможностями, которые могут открыться для продвижения наших национальных интересов на международной арене». Конец цитаты. А вот это уже интересно. Правда, после войны прошло не 28 лет. Через месяц Абхазия будет отмечать 27-летия Победы. Но это мелочь. Всем в абхазском обществе хотелось бы верить в появление в Грузии таких адекватных политиков, о которых рассуждают авторы заявления. Только вот не выдается ли тут желаемое за действительность, если дать себе труд изучить всю риторику лидеров Альянса патриотов Грузии за годы его существования, то тут скорее придет в голову мысль о их неадекватности и маргинальности как политиков. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Согласно данным Грустата, ВВП Грузии в июле этого года в сравнении с тем же периодом 2019-го уменьшился на 5,5%. Тем не менее, в Минэкономике считают, что положительная динамика не за горами. В хитросплетениях статистики разбирался Ираклий Оргвелидзе.
Июльские данные динамики экономики страны стали темой для двух брифингов. Первый прошел в Главном статистическом управлении Грузии. На нем с докладом выступил исполнительный директор службы Гогита Тудрадзе.
Согласно предварительной оценке, в июле, сравнительно с соответствующим периодом предыдущего года, налицо 5,5% сокращение экономики. Соответственно, средний реальный рост за первые 7 месяцев составляет минус 5,8%. Среди предприятий-плательщиков НДС самый серьезный спад зафиксирован в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, а также в сфере культурного досуга и развлекательного бизнеса.
По информации Тудрадзе, в той или иной степени спад затронул практически все секторы экономики, за исключением горнодобывающей промышленности. Индекс инфляции выпуска промышленной продукции за отчетный период составил 7%. Второй брифинг состоялся в Министерстве экономики и устойчивого развития. Глава ведомства Натя Турнава назвала обнадеживающими последние данные Грустата.
В апреле у нас было минус 16,5%, в мае было минус 13,5%, в июне 7,5%, в июле минус 5,5%. Эти данные свидетельствуют, что экономика находится в стадии оздоровления.
По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчуадзе, положительная динамика очевидна, что нашло подтверждение во вчерашних оценках рейтинговой компании Standard & Poor's, которая не только положительно оценила состояние грузинской экономики и финансово-банковского сектора, но и сделала оптимистичный прогноз.
Даже если в будущем году экономика и приостановит падение, это не будет означать восстановление экономики к уровню до кризисного 2019 года. Допускаю, что в сравнении с провальным нынешним годом в будущем году и будет достигнут 3-4% рост, но даже этого будет недостаточно. Думаю, некоторые оживления все же следует ожидать к концу 2022 года.
Доктор экономических наук Ираклий Макалатия говорит, что небольшой прирост в горнодобывающей отрасли обусловлен ростом цен на мировых рынках на золото и медные руды.
Грузия является страной со слабой экономикой и без должного роста может поддерживать видимую стабильность лишь за счет внешних заимствований. В случае двузначного роста ВВП страна приблизится к уровню самых слабых стран Евросоюза лет через 20,
заявил эксперт. Об отсутствии видимой положительной динамики свидетельствуют и другие сегодняшние данные Грустата по внешней торговле. За первые 7 месяцев этого года в сравнении с аналогичным отрезком прошлого экспорт рухнул на 16,8%, импорт почти на 18%. Из Тбилиси Ираклий Оргвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Директора трех сухумских школ заразились коронавирусом. В Министерстве просвещения и языковой политики самопровозглашенной республики решается вопрос о начале учебного года или введении карантина. Министр Иналгаблия уже подписал приказ о начале учебного года по Абхазии с 1 сентября. Но в одной из сухумских школ он начнется 7 сентября в связи с тем, что практически весь педколлектив контактировал с заболевшим. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Директора трех сухумских школ заразились COVID-19. Одного из заболевших вывезли на лечение в Грузию. Очагом распространения инфекции, возможно, послужило совещание в городском отделе образования, на котором присутствовали все три директора. Оно состоялось примерно 10 дней тому назад. Исполняющая обязанности директора грузинской Ровской больницы Нина Джанаше сообщила, что один из пациентов прибыл к ним вчера из Абхазии с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Его состояние грузинские врачи оценивают как стабильное. Он проходит дополнительное обследование. Сегодня в Министерстве просвещения и языковой политики решали, начнется ли новый учебный год по традиции 1 сентября и в каком режиме пройдут торжественные мероприятия. Было решено, что во всех школах Абхазии 1 сентября начнется учебный год. Что касается трех сухумских школ, где заболели коронавирусной инфекцией директора, вопрос начала учебного года решался городским отделом образования при участии главного санитарного врача города Аллы Беляевой. Она пояснила, что в двух школах из трех учебный год начнется 1 сентября, а в одной – 7.
Все школы, кроме 6, открываются 1 сентября. 6-я школа открывается 7 сентября.
С чем это связано, можете пояснить?
Тем, что педколлектив проконтактировал с больным коронавирусной инфекцией. Что? А еще две школы пойдут 1 сентября. Там те педагоги, которые контактировали, там не все педагоги контактировали. Педагоги контактные находятся на изоляции. Там несколько человек, а не вся школа. В 6-й школе весь педколлектив проконтактировал с больным человеком, поэтому 6-я школа будет открыта после тестирования педколлектива 7 сентября.
Сегодня же стало известно, что на карантин закрыли домоуправление номер 3 в городе Сухум. У одной из сотрудниц обнаружена коронавирусная инфекция. Она госпитализирована в ковидный центр в Гудауте. Два абхазских села Лабра и Цандрыпш также закрыты в связи с карантином. Главный санитарный врач Людмила Скорик сообщила о том, что жители этих сел по-разному отнеслись к необходимости введения карантина.
По республике Абхазия у нас одинаковая практически эпидемиологическая ситуация не только в селе Лабра, но у нас есть еще такое село Цандрипш. И там это завозная инфекция из Адлерского района. И там жители бы отдыхали или работали. В Цандрипше, например, работал первый житель этого селения в Адлере. Завезли и началось распространение этой инфекции. В селении Лабра у нас почему-то возникло недопонимание того, что это карантинное заболевание, и остановить распространение этой инфекции можно только накладыванием карантина. Если мы не выполним этих требований, то, естественно, распространение получит довольно-таки масштабный характер. Причем почему-то в Цандрипше люди у нас не выходят на митинги, они понимают, что надо наоборот оставаться дома на изоляции и ни в коем случае не ходить, не общаться, не собираться на митинг, не обниматься, не рассказывать друг другу, что они совершенно здоровы и эта инфекция придумана кем-то и неизвестно для чего.
После митинга в селе Лабра, который прошел на прошлой неделе, жителям села, у которых в результате тестирования не выявлен коронавирус, выдаются пропуска, по которым они могут выезжать за пределы села. В последнем сегодняшнем сообщении оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции говорится о том, что за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 94 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 27 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 9. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 330 человек. Из них 120 человек выздоровели и 4 умерли. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
24 года назад, 31 августа 1996 года, в Хасавюрте было подписано мирное соглашение, которое должно было подвести черту под Первой Чеченской войной. В связи с этим обычно возникают два вопроса. Почему получилось и почему не получилось, считает наш постоянный автор, глава общества «Мемориал» Александр Черкасов, и предлагает собственный ответ на эти вопросы.
31 августа, 24 года назад, в Хасавюрте было подписано мирное соглашение, которое должно было подвести черту под Первой Чеченской войной 1994-1996 годов. Когда речь заходит о Хасавюрте, обычно возникают два вопроса. Во-первых, почему получилось? Во-вторых, почему не получилось? На оба вопроса уже дано немало ответов конспирологических. И про то, как враги России в тылу, за спиной отважных бойцов, заключили мир с почти побежденным хитрым и коварным врагом. И про то, как коварные российские спецслужбы организовали похищение журналистов и нежурналистов. Даже не с целью выкупа, а чтобы дискредитировать молодую чеченскую государственность. И в итоге спустя 3 года привели дело ко Второй Чеченской войне. Существование таких версий вполне логично. Плоские мысли проще укладывать в голове. Это раз. Два. С ощущением собственной правоты проще жить. Хасавюртовский мир прежде всего связывают с личностью Александра Лебедя. После того, как 6 августа 1996 года не слишком многочисленные чеченские отряды, которые, судя по отчетам командования группировки войск, уже должны были быть почти побеждены где-то в горах, вошли в Грозный и заняли город, оттуда поступали слишком благостные рапорты военных и куда менее оптимистичные репортажи журналистов. Поняв, что что-то не так, генерал Лебедь, глава Совета безопасности России, прибыл в республику, чтобы оценить ситуацию на месте. Ситуация генералу не понравилась. Найденное там воинство в камзолах непонятного покроя и назначения не производило впечатления победителей. Да и в целом ситуация вернулась к январю 1995 года. Чеченские отряды засели в Грозном, но теперь они были куда более умелыми, а их действия скоординированными. Федеральное же командование в лице генерала Пуликовского отправляло в город штурмовые колонны, как при первом штурме города, то есть на убой. Пленных теперь старались не брать. Генерал Лебедь встретился с начальником чеченского штаба Асланом Масхадовым. Началось вроде как перемирие. Последовали противоречивые приказы российских силовиков, вплоть до объявления ультиматума прекращения огня на 48 часов для выхода мирных жителей, а дальше бомбардировка и штурм. При этом никакого прекращения огня не было. Могу свидетельствовать, обстрелы шли по нарастающей, а город оставался полон гражданским населением. И тут Лебедь вновь прилетает в Чечню и 22 августа в Новых Хатагах таки заключает перемирие с Масхадовым. Через 10 дней это было закреплено хасавюртовскими соглашениями. Все было бы хорошо, но это правда отнюдь не полное, ведь Лебедь остановил войну, которая им же и была развязана. Дело в том, что накануне выборов президента России в июне-июле 1996-го в Чечне вовсю шел мирный процесс. Первая чеченская, когда-то начатая как электоральный проект, ничто так не поднимает вялый рейтинг, как маленькая победоносная война. К началу 96-го опустила популярность Бориса Ельцина до 0,5%, до уровня фона. Добиться скорой победы не удалось, даже убив первого чеченского президента Джохара Дудаева. Тогда начались мирные переговоры с его преемником Зелимханом Яндарбиевым. И тот, на первый взгляд, куда менее договороспособный, обманул это впечатление. Начались освобождения пленных и заложников. Яндарбиев слетал в Москву на переговоры, а Ельцин посетил Чечню. Были запущены назрановские переговоры. И на этом фоне замирения Ельцин сначала вышел во второй тур президентских выборов, а потом и выиграл его. Российская делегация на назрановских переговорах уже вертела в своих пиджаках дырки для Нобелевской премии мира. Но не тут-то было. Дело в том, что по ходу выборов Ельцин заручился поддержкой Лебедя, занявшего 3-е место в первом туре. Лебедь получил пост секретаря Совбеза. Однако мало кто знает, что к этому было приложено обещание военного триумфа. Александр Иванович готовился стать покорителем Кавказа. Сразу после объявления итогов второго тура выборов 11 июля в Чечне, где армейской группировкой командовал генерал Тихомиров, бывший зам Лебедя по командованию 14-й армии в Приднестровье, начались боевые действия. И судя по отчетам, все шло как нельзя лучше, а российская делегация на почивших назрановских переговорах принялась штопать дырки в пиджаках. И все же именно Лебедь стал миротворцем. Как? Почему? Во-первых, он был настоящим офицером, в отличие от толпы дядек в камуфляже и при погонах. Офицер же, по замечанию нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана, отличается привычкой принимать решения и принимать на себя ответственность. Не следовать тупо однажды принятому решению, как делают люди слабые и неуверенные, дабы показать себя сильными и крутыми, а вновь и вновь оценивать ситуацию, видеть и признавать свои ошибки, если надо отдавать новые, подчас совершенно другие приказы. Во-вторых, до Хасавюрта был опыт мирных переговоров. И многомесячные, казалось, обреченные попытки группы Сергея Ковалева, в итоге спустя полгода приведшие к спасению заложников Буденовска и началу переговоров под эгидой ОБСЕ в Грозном. Были сами эти переговоры, соглашение по блоку военных вопросов, полугодичный опыт работы специальной наблюдательной комиссии по соблюдению соглашений. То перемирие обернулось с новыми столкновениями, но все не зря. Итогом стали новые Атали и Хасавюрт. С одной стороны, умение военного и политика принимать и менять решения, с другой – упорный, подчас кажущийся безнадежным труд миротворцев, в результате тысячи, если не десятки тысяч спасенных жизней. Кто-то говорил, что была проиграна Первая Чеченская война. Об этом спорят не меньше, чем кайзеровские генералы о предательстве плутократов в тылу накануне Версальского мира. Но хуже то, что за 3 года проиграли таким образом добытый мир. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.